Глава 11. Взгляд с Дьюмы. 1. Ранним утром следующего дня мы с Уайерманом стояли в заливе. Вода, такая холодная, что поначалу глаза полезли на лоб, поднималась до середины голени. Уайерман вошел в воду первый, я за ним, без единого вопроса. Без единого слова. Оба с чашечками кофе. Уайерман был в шортах, мне пришлось задержаться, чтобы закатать брюки до колен. Позади нас, у края мостков, Элизабет сутулилась в инвалидном кресле. Она мрачно смотрела на горизонт, а по подбородку текла слюна. Большая часть ее завтрака лежала на подносе. Что-то она съела, остальное рассыпала. Ее волосы висели свободно, их подхватывал теплый бриз, дующий с юга. Вода вокруг нас пребывала в постоянном движении. Как только я привык к этим ласковым прикосновениям, они мне понравились. Сначала набегающая волна создавала ощущение, что ты каким-то чудом сбросил фунтов 12. Затем отходящий поток маленькими щекочущими водоворотами вытаскивал песок между пальцев. В 70 или 80 ярдах от нас два жирных пеликана прочертили линию поперек утра. Потом сложили крылья и упали, как камни. Один поднялся с пустым мешком, второй — с завтраком в клюве. Едва пеликан оторвался от воды, маленькая рыбка исчезла в его глотке. Все это напоминало танец, повторяющийся с древних времен, но по-прежнему радующий глаз. Где-то южнее, в глубине острова, там, где росли зеленые джунгли, кричала другая птица.
«Ох! Ох!»
Снова и снова. Уайерман повернулся ко мне. Не 25-летний, конечно, но за время нашего знакомства он никогда не выглядел так молодо. Из левого глаза полностью исчезла краснота, и уже не было ощущения, что он никак не связан с правым и смотрит сам по себе. Я не сомневался в том, что этот глаз меня видит. Видит меня очень хорошо.
«Сделаю для тебя что угодно», — заговорил Уайерман. «В любой момент, пока я жив. Ты зовешь, я прихожу. Ты просишь, я делаю. Это подписанный чек без проставленной суммы. Тебе понятно?»
«Да», — отозвался я. «Мне было понятно и кое-что еще. Если кто-то предлагает тебе чек без проставленной суммы, ты никогда, никогда не должен его обналичивать. Над этим мне даже не было необходимости размышлять». Иногда осознание обходит мозг стороной, и ответ ты получаешь прямо от сердца.
«Вот и хорошо», — кивнул он. «Это все, что я хотел тебе сказать».
Я услышал храп. Оглянулся и увидел, что подбородок Элизабет упал на грудь. Одна рука сжимала кусок тоста, ветер кружил волосы.
«Она вроде бы похудела», — заметил я.
«Потеряла 20 фунтов с Нового года. Раз в день я подсовываю ей эти белковые высококалорийные коктейли, Ensure, так они называются, но она и не всегда их пьет. А что с тобой? Ты так выглядишь только потому, что слишком много работаешь?»
«Как выгляжу?»
«Будто собака Баскервилли отхватила кусок твоей левой ягодицы. Если причина в том, что ты слишком много времени проводишь за мольбертом, может, тебе стоит сбавить темп и немного развеяться?»
Он пожал плечами.
«Это наше мнение. Мы будем рады услышать ваше, как говорят на 6-м канале».
Я стоял на прежнем месте, чувствуя, как вода поднимается и опускается. Думал о том, что мне сказать Уайерману. Как много я могу сказать Уайерману? Ответ долго искать не пришлось. Все или ничего.
«Пожалуй, мне лучше рассказать тебе о том, что произошло прошлой ночью. Но ты должен пообещать, что не вызовешь людей в белых халатах».
«Хорошо».
И я рассказал, как закончил портрет практически в темноте. Как увидел правую руку и кисть. Как потом увидел двух мертвых девочек на лестнице и потерял сознание. К тому времени, когда рассказал все, мы уже вышли из воды и направились к мосткам, где храпела Элизабет. Уайерман начал очищать ее поднос, скидывая все в пластиковый мешок, который достал из пакета, что висел на ручке шезлонга.
«Что-нибудь еще?»
— полюбопытствовал он. «А этого недостаточно?»
«Просто спрашиваю».
«Больше ничего. Спал как младенец до 6 утра. Потом загрузил тебя, твой портрет, на заднее сиденье автомобиля и приехал сюда. Между прочим, когда ты, наконец, посмотришь его?»
«Всему свое время. Загадай число между 1 и 10».
«Что?»
«Доставь мне удовольствие, мучачо».
«Я загадал».
«Готово».
Какое-то время он молчал, глядя на залив. Потом спросил.
9?
Нет, 7. Он кивнул.
7.
Побарабанил пальцами по груди, потом опустил руку на колено.
«Вчера я мог бы сказать тебе, а сегодня нет. Моя телепатия, ее зачатки исчезли. Это более чем справедливая сделка. Уайерман теперь такой, каким был, и Уайерман говорит «Muchas gracias».
«И каковы твои выводы, если ты их сделал?»
«Сделал. Выводы таковы. Ты не безумец, если ты этого боишься. Похоже на Дьюма Ки, люди увечные обретают что-то особенное, а когда расстаются с увечьем, это особенное у них изымается. Я вот излечился. Ты по-прежнему увечный, а потому особенный».
«Хм, я не очень понимаю, к чему ты клонишь».
«Потому что ты пытаешься усложнить простое. Посмотри перед собой, мучачо. Что ты видишь?»
«Залив. Ты называешь его Кальдо Ларго».
«И на что уходит у тебя большая часть времени, отданная рисованию?»
«На залив. Закаты над заливом».
«И что есть рисование?»
«Ну, полагаю, рисование — это видение».
«Без полагаю, мог бы и обойтись. И какое видение на Дьюма Ки?»
Чувствуя себя ребенком, неуверенным в правильности ответа на заданный вопрос, я сказал.
«Особое видение?»
«Да».
«Так что ты думаешь, Эдгар? Были мертвые девочки прошлой ночью в твоем доме или нет?»
Я почувствовал, как по спине пробежал холодок.
«Вероятно, были». «И я так думаю. Думаю, ты видел призраков ее сестер».
«Я их испугался», — прошептал я.
«Эдгар, сомневаюсь, что призраки могут причинить вред людям».
«Если речь идет об обычных людях в обычных местах». Он кивнул с неохотой.
«Ладно. И что ты собираешься делать?»
«Чего я не собираюсь, так это уезжать. Я еще не закончил здесь свои дела». Думал я не о выставке, не о мыльном пузыре славы. На кону стояло большее. Я просто не знал, что именно. Пока не знал. Если бы попытался облечь свои мысли в слова, получилась бы какая-нибудь глупость, вроде записки в печенье с сюрпризом. Что-то со словом «судьба».
«Хочешь переехать в Паласио? Пожить с нами?»
«Нет». Я опасался, что этим могу только все усугубить. И потом, мне нравилось жить в розовой громаде. Я в нее влюбился.
«Но, Уайерман, попробуешь что-нибудь выяснить о семье Истлейков вообще и об этих двух девочках в частности? Если ты теперь можешь читать, пороешься в интернете...»
Он сжал мою руку.
«Пороюсь, будь уверен. Возможно, и ты сможешь внести свою лепту. Мэри Айер собирается взять у тебя интервью, так?»
«Да, через неделю после моей так называемой лекции».
«А спроси ее об Истлейках. Может, сорвешь банк. В свое время мисс Истлейк немало сделала для художников».
«Хорошо». Он взялся за ручки инвалидного кресла, в котором спала Элизабет, развернул его к дому с оранжевой крышей.
«А теперь пойдем и посмотрим на мой портрет. Хочу увидеть, как я выглядел, когда еще думал, что Джерри Гарсия может спасти мир».
Гарсия Джерри. Настоящее имя Джером Джон Гарсия. Музыкант, гитарист, основоположник психоделического рока на западном побережье США.